говорит «Радио Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Богохульство в Пакистане. В тюрьме подозреваемый безопаснее. Как руководство ГУЛАГа обмануло вице-президента США. Беседа из цикла «Этническая карта России» Нгонасаны. И Печорское море, платформа «Приразломная», итоги экспедиции экологов. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Разобраться в том, почему в прошлый четверг пакистанская полиция арестовала 11- или 12-летнюю девочку Римшу Масих по обвинению в богохульстве, оказалось довольно сложно. По одной из версий, которую представляет газета Christian Science Monitor, полиция арестовала девушку после того, как у ее дома собралась толпа людей, которые где-то услышали, что девушка сожгла Коран или учебное пособие по Корану, которое также включало священные строки. Та же газета утверждает, что людей спровоцировал местный имам, который призвал убивать христиан в ответ на сожжение Корана. В полиции корреспонденту газеты заявили, что возбуждено также дело против человека, который призывал к расправе над девочкой, у которой, как заявляют ее родственники и соседи, к тому же еще и синдром Дауна. Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» в Исламабаде также побеседовал с полицией, и их источник в правоохранительных органах однозначно отверг информацию, что Римше 11 лет, заявив, что ей все 16 и что она абсолютно здорова. Расследование газеты «Вашингтон-Пост» привело к тому, что никто вообще не видел сожженного Корана. Кто-то из жителей трущоб заявил, что страница Корана случайно попала в мусор, который девочка сжигала. Кто-то утверждает, что никаких наполовину сгоревших страниц Корана в пепле не было, когда этот пепел принесли имаму, и якобы имам сам подсунул страницы в пепел. Как бы то ни было, девочка находится в тюрьме. Ожидается, что она предстанет перед судом 25 августа. Одновременно должен быть составлен медицинский отчет о ее здоровье. К чему же в сухом остатке свелась эта история? Что известно доподлинно в деле, которое грозит девочке смертной казнью? Мы беседуем с моим коллегой Абубакаром Сиддиком.
Это произошло в пригородах столицы Пакистана Исламабада, в деревне, где живут преимущественно христианские семьи. Надо иметь в виду, что большинство христиан в Пакистане – люди исключительно бедные. Они работают уборщиками, дворниками и так далее. Чаще всего они каждый день ездят на работу в Исламабад. Итак, кто-то заявил, что эта девочка, предположительно, ей всего 11 или 12 лет, выбрасывала мусор. И в этом мусоре были наполовину сгоревшие священные писания, включая страницы Корана и исламские молитвы. Полиция, получив эту информацию, арестовала девочку на основании закона о богохульстве. Закон о богохульстве в Пакистане в последние почти три десятилетия вызывает противоречивые суждения и оценки. Он был принят в 80-е годы во имя предотвращения любых оскорбительных действий в отношении любой религии. В реальности же, на практике, как утверждают активисты правозащитного движения, он используется как инструмент преследования религиозных меньшинств, особенности христиан.
Не раз предпринимались попытки этот закон пересмотреть, но этого так и не было сделано. Почему?
Таких попыток было множество. Я помню, что за последние 12 лет сначала правительство президента Мушарафа пыталось изменить закон, а теперь и нынешнее народно избранное правительство пытается это сделать. Но оппозиция слишком сильна, потому что некоторые религиозные партии сделали этот вопрос проблемой номер один своей политической кампании. И каждый раз, когда речь заходит о реформе этого закона, который, как доказывается статистикой и фактами в руках, либеральные политики и правозащитники используются неверно, это встречает град возражений. Но если человека обвиняют в богохульстве, то доказать обратное очень сложно. А наказание за богохульство, если суд признает человека виновным, — смертная казнь. Так что вы представляете себе, насколько неоднозначен этот закон. Но, повторяю, до сих пор все попытки правительства реформировать этот закон оканчивались неудачей. Есть также большая часть гражданского общества, активисты правозащитного движения, неправительственные организации, либеральные средства информации, которые также выступают против этого закона. Но за последние годы Пакистан стал намного более нетерпимой и небезопасной страной и из-за талибов, и из-за того, что происходит в Афганистане, и из-за многочисленных вооруженных экстремистских сетей. И все усилия провести реформу закона пока были неудачными.
All these efforts have so far been unsuccessful.
Полиция заявляет сейчас, что девочка в тюрьме находится в большей безопасности, чем если бы она находилась на свободе в своем доме в трущобах у Исламабада. По разным данным, от 500 до 1000 человек, мусульман, вышли с протестом против действий, которые она якобы совершила, перекрыли шоссе, жгли шины и готовы были взять правосудие в свои руки. Я приведу несколько заявлений пакистанских политиков и общественных деятелей за последние дни. Нельсон Азем, член парламента Пакистана, депутат от Пакистанской мусульманской лиги. Он представляет христиан из провинции Панджаб.
Такого рода инциденты заставляют христианское меньшинство чувствовать себя в опасности. В обычное же время наше христианское сообщество чувствует себя вполне счастливым. Они служат этой стране, и инциденты, подобные этому, ставят под угрозу безопасность не только христиан. Они ставят под угрозу безопасность всей страны.
Или вот представитель Всепакистанского союза меньшинств Шамун Гиль.
Никакой христианин никогда и не думает о том, чтобы совершить такое богохульство, чтобы надругаться над Кораном или над пророком Мухаммедом. А если такие вещи происходят, не дай бог, если человек с умственным расстройством делает это, то на это есть закон. Разрешать подобные проблемы надо с помощью закона, и люди не должны брать правосудие в свои руки.
Я бы сказала, что Шамун Гиль был намного откровеннее своих остальных коллег. Христиане массово выезжают из той части трущоб, где жила 11- или 12-летняя девочка Римша Масих, и не собираются в ближайшие дни туда возвращаться.
Без сомнения, национальные и религиозные меньшинства, особенно христиане, чувствуют себя в опасности.
Каковы отношения между христианами и мусульманами в современном Пакистане? Христиане под угрозой? На них оказывается давление? Абубакар Сиддик.
К сожалению, это так, потому что в Пакистане христиане являются меньшинством, которое преследуют. Я еще раз подчеркну, они не только меньшинство, они еще и очень бедное меньшинство. Большая часть христиан – чернорабочие, уборщики мусора, синизаторы. Что же касается отношений между христианами и мусульманами, то, например, в восточном Панджабе, где проживает большинство христиан, эти отношения стали хуже. Христиане изолированы, они не являются частью общества. Более того, они исключены из политической жизни страны. То есть у них есть представительство в парламенте, но у них нет привилегий и прав, которые гарантированы обычному пакистанскому гражданину. Даже конституции и законы страны описывают их отдельно, что еще больше способствует их изоляции от жизни общества. И за последнее время христианская религия подвергается нападениям. В стране было сожжено несколько церквей. Месяц назад в провинции Восточный Панджаб произошел инцидент. Человека, которого считали психически нестабильным, обвинили в уничтожении Корана, и толпа забила его насмерть. Так что если полиция содержит эту девочку в тюрьме, и, насколько я понимаю, они также взяли под защиту ее семью, то это не такая уж плохая идея.
Мы беседовали с моим коллегой Абубакаром Сиддиком. Пакистанские газеты на английском языке сообщили о том, что в дело Римши вмешался президент страны, потребовав от министра внутренних дел отчета о деле о богохульстве девочки с синдромом Дауна. В 2011 году в Пакистане были убиты видный пакистанский политик и министр-христианин в правительстве. Губернатор провинции Панджаб был убит собственным телохранителем именно из-за того, что выступал за реформу закона о богохульстве. С тех пор пространство для общественной дискуссии по этой теме в стране сузилось.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В мае 1944 года вице-президент США Генри Уоллес побывал на Колыме и остался в высшей степени доволен увиденным. На самом деле ему показали потемкинские деревни. Организацией визита была спецоперация НКВД. О том, как руководству ГУЛАГа удалось обмануть американского гостя, рассказывают Владимир Абаринов и Вадим Берштейн, исследователь из Нью-Йорка, опубликовавший недавно статью на эту тему. Последняя книга Вадима Берштейна «СМЕРШ», о которой мы уже рассказывали в нашей программе, удостоена в Великобритании премии как «Лучшая книга года о разведке». Премия присуждается лондонским отелем Святого Эрмина, история которого тесно связана с историей британской разведки. Итак, слово Владимиру Абаринову.
Визит Генри Уоллеса в Магадан – сюжет довольно известный, но Вадим Берштейн впервые свел воедино разрозненные свидетельства, а главное – показал изнанку этого мероприятия. Его статья на английском языке опубликована на сайте Вашингтонского международного исследовательского центра имени Вудро Вильсона. Итак, в мае 1944 года делегация правительства США, в которую входили 3 гражданских специалиста и 3 военнослужащих, а возглавлял ее вице-президент Генри Уоллес, направилась через Аляску в Китай для встречи с генералиссимусом Чан Кайши. По пути они сделали 3-дневную остановку на Колыме. Познакомимся поближе с Генри Уоллесом.
Генри Уоллес – потомственный политик. Он занимал пост министра сельского хозяйства в 2 первых администрациях Франклина Рузвельта. В 40-м был избран вице-президентом. Уоллес был довольно необычной фигурой в американском политическом истеблишменте. В частности, он поддерживал тесные отношения с Николаем Рерихом, считал его своим гуру и верил в учение о Шамбале. Сам Уоллес объявил свои письма к Рериху подделкой. Существует версия, согласно которой Рузвельт отправил Уоллеса в Советский Союз и Китай, чтобы без помех подобрать нового кандидата на пост вице-президента.
Вадим, зачем Уоллес полетел на Колыму? Какова была цель визита? Кто его готовил? Кто сопровождал Уоллеса с советской стороны?
Время от времени президент Рузвельт направлял посланников доброй воли в Советский Союз. По-видимому, он считал, что личный контакт его посланников с руководителями союзников играет большую роль в понимании разных стран. Уоллес летел через Магадан и Среднюю Азию в Китай. Собственно, ознакомление с политической ситуацией в Китае было основной целью поездки Уоллеса. А что касается Магадана и прочих мест Колымы, я думаю, что Уоллеса интересовала добыча золота в связи с проблемой оплаты ленд-лиза. Конечно, с советской стороны подготовка к посещению американской делегации колымских золотых приисков было делом просто неслыханным. Ведь этот район с его НКВД трестом Дальстрой даже отсутствовал на обычных географических картах. И огромная территория Дальнего Востока просто обозначалась как Хагваровский край. Какие решения были приняты на уровне Политбюро в Москве, остается загадкой. Но известно, что уже 9 мая, только за 17 дней до приезда американцев, начальник управления госбезопасности Хабаровского края Сергей Гаглидзе и начальник Дальстроя Иван Никишов получили руководящие указания из Москвы от своих боссов, соответственно, комиссара госбезопасности Всеволода Меркулова и комиссара НКВД Лаврентия Берия. В результате Гаглидзе и его 3 подчиненных неотступно сопровождали американцев в поездке, а у Никишова задача была гораздо сложнее. Не только сопровождать американцев, но и создать потемкинские деревни, то есть сделать так, чтобы американцы не заметили, что находится в столице края лагерей.
Визит начался с поселка Семчан. Гостям устроили банкет, тамадой на котором был Сергей Гаглидзе, переодевшийся по такому случаю в штатский костюм. Уоллесу он показался обаятельным, любезным человеком. Наверное, он умел быть и таким, но в историю вошел как безжалостный палач, руководивший репрессиями в Грузии, депортациями из Бессарабии, издевавшийся над арестованной им поэтессой Ольгой Бергольц. 24 мая делегация прибыла в Магадан, столицу Дальстроя, главного управления строительства Дальнего Севера НКВД СССР. Трудились на Колыме главным образом заключенные. Во время войны в структуре рабочей силы вырос процент вольнонаемных, но это были бывшие заключенные, которым по отбытии наказания запрещалось покидать территорию Дальстроя. В чрезвычайных условиях войны нормы снабжения лагерей были снижены, а нормы выработки и ответственность за их невыполнение повышены, в связи с чем увеличилась и смертность заключенных. Всего этого высокопоставленному американскому гостю знать не полагалось. Он был сторонником американо-советской дружбы. Перед руководством ГУЛАГа была поставлена задача укрепить его в этой позиции. Начальник Дальстроя Иван Никишов был царь, бог и воинский начальник Колымы. Он и его жена Александра Гридасова буквально очаровали американцев. сопровождавший Уоллеса профессор Оуэн Латимор, по возвращении домой в статье, опубликованной в журнале National Geographic, дал им самые лестные характеристики.
Оба, и он, и его жена, высказывают понимание и проявляют тонкий интерес к искусству и музыке, а также обладают глубоким чувством гражданской ответственности. Мы с интересом обнаружили место преступлений, пьянства и постоянных ссор, золотой лихорадки прошлых времен, обширные теплицы, где выращивают помидоры, огурцы и даже дыни, чтобы отважные шахтеры получали достаточно витаминов.
Вадим, а теперь расскажите вы о Никишове и Гридасовой.
Об этой парочке рассказывать можно долго. Иван Никишов окончил четырехклассную сельскую школу и в Первую мировую войну дослужился до фельдфебеля. А затем уже в Красной армии он дослужился до командира полка. С 1924 года он служил в пограничных, а потом и во внутренних войсках. Причем, по-видимому, его карьера, дальнейшая карьера была обеспечена тем, что часть его службы проходила в Закавказье, когда Лаврентий Берия возглавлял Закавказское ОГПУ. В конце 1938 года, когда Берия переместился в Москву и возглавил НКВД, Никишов был назначен сначала начальником управления НКВД Хабаровского края, а потом через год, по-видимому, за успехи, начальником главного управления НКВД Дальстроя, где основной рабочей силой были заключенные северо-восточных лагерей. Ну, Никишов определенно был, как теперь говорят, неосталинист, эффективным менеджером, потому что уже через год его правления он довел добычу золота до максимума на Колыме. В 1940 году было добыто 80 тонн золота, больше, чем во всех других приисках страны вместе взятых. Что это стоило заключенным, можно судить по воспоминаниям замечательного врача Нины Савойевой, которая, окончив первый мединститут в Москве, попросила распределить ее на Колыму, так как она хотела помочь заключенным. Она писала о этом 40-м году. Почти не было дня, чтобы не привозили с участка в больницу или морг умерших в забой от общего переохлаждения организма. Отморожения были явлением массовым. Отмороженные пальцы рук и ног амбулаторно скусывались в день по целому тазику. Александра Гридасова прибыла на Колыму примерно в то же время. Ей было 24 года, и у нее было незаконченное среднее образование. Она приехала вольнонаемная в 1939 году, когда Никишов только что стал начальником Дальстроя, и они познакомились. Никишов, по-видимому, влюбился в Гридасову и стал жить с ней. Причем он отослал свою официально предыдущую семью из Магадана, как тогда говорили, на материк. Эленора Липпер, швейцарка, которая описала позже приезд Уоллеса в Магадан с точки зрения заключенных, дала такую характеристику Гридасовой. Примитивная, грубая, скупая, она была суровым начальником магаданского женского лагеря. Пожалуй, лучше всего о этой паре и их нравах можно судить по доносу, который был отправлен в Москву Лаврентию Берия год спустя после посещения американцами Колымы. Я приведу отрывок из этого документа. Бывший сотрудник Дальстроя крайне уволен с работы за то, что жил с Гридасовой. Она просила его постараться, чтобы она забеременела и этим привязать крепче к Никишова. На пароходах, которые приходили из Америки, Никишов с Гридасовой устраивали сильные пьянки, после чего его на глазах у всех работников порта еле втаскивали и усаживали в машину. Гридасова организовала на квартире члена партии Марковой притон разврата. Сама ходила туда со своими любовниками и другим ключи давала. К приезду Уоллеса в Магадан для обстановки квартиры было сделано много ценных вещей и картин. Все это потом забрала Гридасова домой. При каждой поездке в Москву Гридасова берет с собой пол самолета ценных вещей, художественные вышивки, картины, изделия из слоновой кости и много другого. Никишов до того отпустился, что выполняет все ее капризы. Я это зачитал потому, что самое любопытное заключается в том, что специальная комиссия, присланная Центральным комитетом партии из Москвы проверять все это донос, пришла к заключению, что факты, изложенные в анонимном письме, подтверждаются. Ну, можно представить себе, каково было заключенным зависеть от прихоти этих двух самодуров.
Один из колымских рассказов Варлама Шаламова называется «Иван Федорович». Это как раз про Никишова и визит Уоллеса.
Иван Федорович встречал Уоллеса в штатском костюме. Караульные вышки в ближайшем лагере были спилены, а арестанты получили благословенный выходной день. На полке поселкового магазина были выворочены все заначки, и торговля велась так, как будто не было войны. Уоллес принял участие в воскреснике по уборке картошки. Уоллесу все было интересно. Как здесь растут капуста, картошка, как ее сажают рассадой, как капуста, удивительно. Какой урожай с гектара? Уоллес по временам оглядывался на своих соседей. Вокруг начальников копали молодые люди, краснощеки и довольные. Копали весело, бойко. Уоллес, улучив минуту, пригляделся к их рукам, белым, не знавшим лопаты пальцем, и усмехнулся, поняв, что это переодетая охрана.
Вышки действительно убрали. Заключенных загнали в бараки. Вместо них Уоллесу показали ряженых. Ну вот что меня интересует, Вадим. В такой показухе всегда есть мелкие детали, которые не спрячешь, по которым всегда можно распознать обман. Вот как эти руки, незнакомые с физическим трудом. Шаламов ошибается, когда пишет, что Уоллес все прекрасно понял и только сделал вид, что не догадывается о том, что его дурачат. Или обман все-таки удался?
Ну, честно говоря, вопрос, понял ли что-нибудь Уоллес во время поездки, остается открытым. В 1952 году, после выхода книги Эленор Липпера о лагерях, о колымских лагерях, и, похоже, с автором Уоллес даже встречался, Уоллес публично признался в печати, что он не имел никакого представления о том, что Магадан был, собственно, столицей лагерей, в которых содержались политические и уголовные заключенные. И признался, что советские представители, собственно, просто им манипулировали. Я думаю, что этим его словам можно вполне верить, поскольку недаром авторы его биографии назвали свою книжку о нем «Американский мечтатель». Но, похоже, он действительно был таковым. Мой же вопрос к американским визитерам был бы даже не о Колыме с ее гигантскими расстояниями, а о Комсомольске на Амуре и Караганде, куда американцы тоже прилетали на самолете позже, после Магадана. Мне трудно представить, как в тех местах, буквально нашпигованных лагерями и лагпунктами, американцы ничего не заметили с воздуха.
Продолжение рассказа и беседы Владимира Абаринова с Вадимом Берштейном слушайте в нашей программе в среду вечером. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Арестованный на Украине Адам Осмаев, которого подозревают в подготовке покушения на Владимира Путина, попросил украинские власти предоставить ему убежище, а после отказа обратился с такой же просьбой к Грузии, сообщает агентство со ссылкой на жену Осмаева Амину Акуеву. Ранее власти Украины в соответствии с рекомендациями Европейского суда по правам человека приостановили процедуру экстрадиции Осмаева в Россию. В Хивском районе Дагестана застрелен глава одного из сельских поселений. Защита участниц панк-группы Pussy Riot получила из Хамовнического суда Москвы копию приговора, сообщил Интерфаксу адвокат Марк Фейгин. Теперь на обжалование судебного вердикта законом отводится 10 дней. Высший специализированный суд Украины завершил рассмотрение кассационной жалобы Юлии Тимошенко на приговор по газовому делу. Судьи ушли в совещательную комнату для подготовки решения. Защита Тимошенко просит признать незаконным приговор, по которому она была осуждена на 7 лет лишения свободы. Министерство иностранных дел Киргизии передало в МИД Беларуси ноту с требованием ареста и выдачи Жанабека Бакиева, брата свергнутого киргизского президента Курманбека Бакиева. Он, как и брат, еще 20 бывших чиновников страны обвиняются в массовых убийствах при разгоне антиправительственных выступлений в апреле 2010 года. На севере Ливана, в портовом городе Триполи, 5 человек погибли, включая ребенка, еще 43 были ранены в столкновениях между сторонниками и противниками сирийского президента.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Этническая карта России Нганасаны и Печорское море, платформа «Приразломная», итоги экспедиции экологов. Продолжаем цикл «Этническая карта России». Сегодня о народе Нганасаны. Компания Google, создавшая одну из самых популярных в мире поисковых систем, недавно открыла проект «Исчезающие языки» или «Языки под угрозой исчезновения». В нем на данный момент 3054 языка. Среди языков, находящихся в большой угрозе, отмечен и нганасанский. В беседе участвуют Алексей Бурыкин, ведущий сотрудник Института лингвистических исследований, и Дарья Булина, старший инспектор управления образования Таймырского муниципального района. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Алексей Алексеевич, что означает название Нганасаны, вот это слово, которое не очень привычно звучит для русского, да, и для европейского уха?
Нганасаны – этноним сравнительно новый, его бесполезно искать в русских документах, посвященных открытию Сибири 17-18 века и даже в источниках 19 века, потому что их нганасан тогда называли тавдийскими самоедами. Этноним Нганасаны был предложен в конце 20-х, начале 30-х годов, когда очень многие названия народов официальные были заменены. Не все из этого прижилось, но этноним Нганасаны прижился. Образован он от нганасанского «нганаса» – человек-мужчина, хотя, мне кажется, основа этого слова не столько нганасанская, сколько ненецкая. Сами себя нганасаны называют «ня», друг-товарищ.
Спасибо. Дарья Спиридонна, нганасаны – самый северный народ Евразии, который веками, а скорее всего, все-таки тысячелетиями, вели кочевой образ жизни и жили в гармонии с северной природой. Их численность, как показывают хроники, не менялась существенно на протяжении многих веков. Вот она колеблется вокруг 1000 человек, то есть это то число, которое могла прокормить популяцию оленей в Таймырской тундре. И вот в 1950-70-х годах этот многовековой уклад был разрушен. Нганасан переселили в многонациональные поселки несколько южнее их обычного обитания. Насколько это решение было обосновано с вашей точки зрения и какие последствия оно сейчас имеет?
Вы знаете, я бы сказала, что насильного переселения нганасан в поселки не было. Это было вынужденное переселение. Связано это с утратой основных занятий, то есть северного оленеводства. А почему было утрачено северное оленеводство? Причин тут несколько. Во-первых, это уход стад домашних оленей с дикими оленями, набеги волков и эпидемии сибирской язвы. Это просто была вынужденная мера, понимаете? То есть насильно людей в поселке никто не переселял. И сегодня, собственно говоря, каждый человек, который хочет заниматься традиционным своим занятием, но в данном случае мы говорим о рыболовстве, продолжают заниматься рыболовством на промточках, имеют свои промточки достаточно далеко от поселка, выезжают туда семьями, в основном на летний и весенний-летний период. Почему так? Это связано с тем, что у многих дети, а дети к сентябрю возвращаются в основном, мужчины могут оставаться на промточке, а женщина с детьми находится в поселке.
Спасибо. Алексей Алексеевич, по данным исследований ДНК, вот генетические исследования, которые сейчас очень распространены, настоящие кочевые нганасаны, их осталось примерно 100 человек, являются одним из самых однородных народов мира. С чем это связано?
Я думаю, что это связано с длительной изоляцией и повышенной устойчивостью данной этнической группы к разного рода наследственным заболеваниям. Ну, понятное дело, чтобы выжить в экстремальных условиях, вся популяция народа должна была быть относительно здоровой, и это здоровье сохранялось на протяжении многих поколений. Кстати, очень интересно, что именно в такого рода популяциях близкородственные браки не проявляют негативных последствий. Как известно, не они сами негативно влияют на потомство, а наличие наследственных заболеваний. При отсутствии предпосылок к ним даже близкородственные браки оказываются достаточно безопасны. Надо добавить, и что, судя по фольклорным данным, гоносаны не стремились особо контактировать с пришельцами и оставлять кого-то в своей среде.
Спасибо. Дарья Спиридоновна, до 2005 года существовал Таймырский Долгано-Ненецкий национальный округ, который в 2005 году был включен в состав Красноярского края, где он сейчас и находится. Что изменилось конкретно для нгоносан от этого решения с точки зрения их прав на свою культуру и традиционные формы ведения хозяйства?
Таймырский автономный округ вступил в Красноярский край не в 2005 году, а в 2006 году. С вступлением в Красноярский край, собственно говоря, полномочия по сохранению культур коренных малочисленных народов, эти полномочия остались в ведении Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. И, естественно, мероприятия по сохранению языков, культуры, собственно говоря, и сегодня остаются приоритетными направлениями культуры и образования. То есть вот эта работа, собственно говоря, она никогда не останавливалась, продолжается и сегодня. Вот сегодня, например, что мы делаем для сохранения языков? В мире есть такой называемый способ ревитализации языков коренных народов различных стран, как метод языкового гнезда. Вот на Таймыре одним из первых опытов ревитализации языков послужило так называемое образование вот этих языковых гнезд при дошкольных учреждениях поселков. То есть, что делается? Делается, значит, образовывается дошкольная группа, в которой дети целый день на протяжении дня живут в пространстве родного языка. Весь персонал, нянечки, воспитатели, все говорят только на родном языке. И, в принципе, я вот как руководитель одного из таких гнезд, я убеждена, что вот этот метод языкового гнезда достаточно сильный метод, способствующий сохранению языка. Потому что вот последние полгода я в ходе эксперимента пронаблюдала, что дети начинают говорить, язык восстанавливается. Языковое гнездо для сохранения ненецкого языка было открыто в январе нами 2012 года. С 1 сентября 2012 года мы открываем языковые гнезда по сохранению долганского языка и нгоносанского языка.
Спасибо, Дарья Спиридоновна. Алексей Алексеевич, вот в продолжении той темы, которая была начата Дарьей Спиридоновной, нгоносанский язык, вот он, как и многие другие языки малых народов Севера, в общем-то, несмотря на какие-то усилия, которые предпринимают местные власти, довольно стремительно вымирает. Ну, цифры достаточно убедительно об этом говорят. 1989 год на этом языке говорило 1084 человека, 2002 год 505, а вот последняя перепись 2010 года утверждает, что на этом языке говорят 125 человек. То есть за 8 лет количество носителей языка сократилось в 4 раза. Причем исследования показывают, что основная сфера применения языка – это разговоры между людьми старше 60 лет. Есть ли вообще шанс сохранить нгоносанский язык?
Знаете, такие шансы есть. Во-первых, этому способствует то, что сейчас образовательная политика в отношении таких языков, как нгоносанский, даже вот числом меньше 1000 этнических носителей, позволяет освоить этот язык в молодом возрасте на достаточно хорошем уровне, с тем, чтобы в дальнейшем поддерживать его коммуникативные практики. И в конце концов, к пожилому возрасту наблюдается возврат к языку, к осознанию его как родного, к тенденции к его сбережению, передаче последующему поколению. Для этого есть все условия. Нгоносанский язык, надо сказать, в отличие от других самодийских языков, энецкого, селькупского, даже и ненецкого, очень хорошо документирован. И огромная заслуга в этом наших московских коллег-лингвистов, вот покойного Евгения Арнольдовича Хилимского и его учеников, которые записали очень много материалов по нганасанскому языку и опубликовали их. Это фольклор, это даже шаманские камлания, это очень большая текстовая база. В фонограмм-архиве Института русской литературы в Пушкинский дом Российской академии наук в Петербурге хранится более 500 аудиозаписей, сделанных в 1970-е годы сотрудниками Московской консерватории. Такой коллекции не имеет ни один другой народ Севера России. Кроме того, нганасанам еще везло и на тех людей, которые работали там. Это, прежде всего, Казис Лобанаускас, выпускник Санкт-Петербургского университета, финно-угровед, который очень много сделал для собирания, сбережения и сохранения фольклора народов таймыра, в том числе и нганасанского. Поэтому языковая база для возрождения нганасанского языка есть. И способствовать этому может быть и уникальное положение. Практически нганасаны не мигрируют при своей малочисленности в какие-то другие регионы столь активно, как представители других народов.
Спасибо, Алексей Алексеевич. Дарья Спиридоновна, чем отличается культура и верование нганасан от культуры и верования других самодийских народов, которые веками живут неподалеку от долган, энцев, от ненцев?
Собственно говоря, самодийские народы, как вы знаете, идолопоклонники, но у них сильно всегда развит был шаманизм, буквально на профессиональном уровне. И совсем недалеко то время, когда ушел из жизни последний шаман. Сегодня вот эти шаманские костюмы последнего шамана находятся в Таймырском музее. И родственники вот этих шаманов приходят в музей и проводят обряды камлания. То есть вот это, можно сказать, сегодня у нганасан еще живо. Общение с нганасанами показывает, что вот у них какая-то очень такая крепкая связь с землей со своей. Они очень близки к земле, и у них очень, ну, видимо, все-таки есть что-то в этом шаманское, я думаю. Почти в каждом нганасане что-то это сидит, те, кто крепко связан со своей землей.
Спасибо, Дарья Спиридоновна. Алексей Алексеевич, ваша трактовка. Чем отличается культура и верование нганасан от культуры и верования других самодийских народов?
Культура нганасан, в отличие от культуры, скажем, тех же немцев или селькупов, более многочисленных и широко разбросанных по территории, удивительно едина. Что для нее характерно, это ее необыкновенная такая общесамодийская архаика, чистота стиля буквально во всем. Одежда, в которой не яркая цветовая гамма доминирует, вертикальные линии, она отличима в любой коллекции от ненецкой, от селькупской, от одежды других народов таймыра. Шаманская практика, действительно, это удивительно. Несколько семей воспитывали несколько поколений шаманов. Вот имена последних Дюхаде, Дюмюме, Тубяку, Костеркиных, родственников, близких друг к другу. Они на слуху до сих пор и ведь записаны на магнитофон, к сожалению, может быть, не на видео. И совершаемые этими шаманами ритуалы. Опубликованы тексты этих ритуалов. Это удивительное совершенно наследие. Кстати, я сам видел фильм, снятый красноярскими телеоператорами, как Крастубяку Костеркин показывает известный фокус с прокалыванием себя стрелой. Техника действительно потрясающая. Что было уникально для культуры нганасан, это их культ женских духов матерей, нямы, который характерен для представления о природе. У каждого природного объекта обязательно вот есть вот такая вот своя мать-покровительница. И вот этот вот феминизм в воззрениях, это уникальная особенность нганасан, ее нет больше ни у одного сибирского народа.
Сотрудником Института лингвистических исследований Алексеем Бурыкиным и старшим инспектором управления образования Таймырского муниципального района Дарьей Болиной беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Представители экологической организации Greenpeace завершили морскую экспедицию к нефтяной платформе «Приразломная», расположенной в Печорском море. Арктическое путешествие проходило на ледоколе «Arctic Sunrise». Приразломная принадлежит компании «Газпром». Это первая в мире морская ледостойкая платформа. Экологи еще раз удостоверились в том, что российская нефтедобывающая отрасль остается закрытой. Защитников природы, обеспокоенных возможными разливами нефти в море, не пустили к платформе. О том, как проходила экспедиция, что было ее целью и почему в России ежегодно выливается свыше 5 миллионов тонн нефти, с координатором арктического проекта «Гринпис» в России Евгенией Беляковой побеседовала моя коллега Любовь Чижова.
Я думаю, что вы еще будете анализировать итоги своей экспедиции, но каковы ваши первые впечатления и ощущения?
На данный момент видимых следов серьезного какого-то воздействия, то бишь нефтяных разливов, каких-то свидетельств о том, что животным там плохо, там не видно, это открытое море, и слава богу, пока разливов там нет. Но это связано с тем, что платформа-то работать еще не начала, а последствия сейсморазведки, они делятся на две категории. Одни такие незаметные нам с вами, да, людям, которые по поверхности воды ходят. А во-вторых, вторая категория – это последствия, собственно, сейсморазведочных работ. Они проводятся для уточнения объемов запасов нефти в месторождении и для разработки уже конкретных планов по разработке этой самой нефти, по добыче ее. И несмотря на то, что на данный момент ничего пока не видно, слава богу, там никаких последствий какой-то промышленной деятельности, но вот эти масштабные планы, которые существуют, они говорят нам о том, что катастрофа надвигается. Об объемах катастрофы надо судить не по морю на данный момент, а по тому, как эта самая нефтяная отрасль на данный момент работает на земле. Потому что на море-то она пока у нас нигде не работает, кроме Сахалинского шельфа. А на земле яркие иллюстрации того, что такое нефтяная отрасль, мы видим в виде катастрофических разливов и ущемления прав коренного населения.
Насколько вам удалось приблизиться к этой платформе новой, и как на ваше судно реагировали нефтяники или те люди, которые ведут сейчас там сейсморазведку?
Ну, вообще, надо сказать, что на слово «Гринпис» реагируют как-то аллергически тяжело. Все началось с Мурманска, в котором капитану нашего судна и нам устроили 7 кругов ада, реально. Нам таки не дали встать у пирса в последний практически момент. Поставили корабль на якорную стоянку, вынудили всех сторонников, заинтересованных журналистов, журналистов, местных активистов, путешествовать на корабль в течение там 40 минут на нанятом нами небольшом катерке. В общем, строили все возможные препятствия, что 10 раз проверяли. Прежде чем мы отошли, мы как бы никого не скрывали, что мы из Мурманска выходим в сторону платформы Приразломной, чтобы посмотреть на нее и посмотреть, что там происходит. И нам тут же пограничники, которые запускали нас из Мурманска, сообщили, что туда нельзя, это территория Российской Федерации, там 12-мильная зона территориальных вод вокруг этой платформы, что является абсолютнейшей неправдой, потому что это, согласно закону, либо судно, либо искусственный остров, максимальная зона безопасности, вокруг которой определена как в российском, так и международном законодательстве, с 500 метров. Но в итоге мы выяснили, что «Газпром» воспользовался возможностью увеличить зону безопасности в соответствии с международным законодательством о морях. Такое возможно, и на данный момент эта зона составляет 3 морских мили вокруг платформы. Ну, это около 6 километров. И, естественно, ну, как ожидалось, нас туда не пустили. Мы поговорили по радио с капитаном. Поскольку на борту у нас были журналисты, мы попросились на борт платформы. Капитан отказал нам. Мы попросились войти в 3-мильную зону безопасности, до 500 метров дойти, чтобы иметь возможность с близкого расстояния поснимать. Но туда нас тоже не пустили и предложили обращаться в штаб-квартиру «Газпрома» за разрешением и возможностью общаться. Даже в интервью по радио, то есть по рации, отвечать на какие-то даже не производственные, а какие-то личные вопросы. Капитан отказался категорически.
Кто организовал вашу экспедицию и кто в ней участвовал, кроме экологов и журналистов? Были, может быть, еще какие-то ученые?
Нет, ученых на борту не было, поскольку никакой научной деятельности мы не вели. У нас был изначально план проводить отбор проб и посещать территории свалок по маршруту движения от Мурманска на Приразломные, да, вот этих арктические, ну, известных уже, да, довольно мест старослойных на островах, там, на мысах в Арктике российской. Но, к сожалению, вот эта процедура согласования транзита по территориальным водам, которая дала бы нам возможность проделать все эти работы, она настолько масштабно, сложно и долгосрочно, что к данному моменту мы не успели подготовиться, потому что на это требуется около 2 лет, а готовить эту экспедицию мы начали только в декабре прошлого года. У меня была надежда на то, что все-таки здравый смысл какой-то возобладает в этих людях, и они все-таки, ну, покажут нам, хотя бы журналистам, если не Гринпис, какие они хорошие, да, на месте, да, вот мы пришли, мы хотим, чтобы посмотреть, как они будут работать, собираются начать работать. Но вот очередным моим личным сюрпризом было то, что они все-таки абсолютно не хотят открываться и, собственно говоря, тем самым вызывают серьезные подозрения.
Евгения, какова сейчас ситуация с нефтеразливами в России? Вот в апреле был довольно серьезный разлив нефти на месторождении Трепса в Ненецком автономном округе. Удалось ли уточнить масштабы этого разлива, определить ущерб, нанесенный природе?
С разливами происходит катастрофа. Ну, разлив на месторождении Трепса, ничего более детального, чем стало известно весной, непосредственно в момент самого разлива, неизвестно было. Гринпис с мониторингом этой территории не занимался отдельно, а официальных данных не поступало, что в очередной раз подтверждает нам скрытость информации. Сейчас МПР вообще создает специальное ведомство внутри себя, отдельную структуру, которая призвана будет фильтровать информацию об экологических нарушениях и катастрофах, которую можно выдавать публике, а которую нельзя. Так что мы с вами вообще имеем шанс в следующем году, например, вообще не узнать ничего о подобных происшествиях. Ну, а то, что известно на данный момент, и те цифры, о которых мы говорим уже даже довольно давно, это то, что ежегодно в России происходит более 20 тысяч порывов трубопроводов, и около 5 миллионов тонн нефти выливается в окружающую среду. И около 500 тысяч тонн этой самой нефти водами крупных рек Арктического бассейна выносятся в эти самые арктические моря. 5 миллионов тонн – это гигантская цифра, это 1% от всей добываемой нефти в России. Но можно назвать это такой скрытой катастрофой, потому что о ней, собственно, никто не говорит. Об этой катастрофе известно людям, которые живут в этих регионах, и тем специалистам, которые этим вопросом интересуются. А всей стране, которая живет на эти нефтяные деньги, и которая по телевидению и радио, и во всех СМИ слышит ежедневно о том, что нефть – это наше все, нефть кормит всю страну, и она нам чрезвычайно важна, и нужно разрабатывать месторождение, она не знает о том, что нефтяные компании чрезвычайно халатно относятся как к самой добыче, к добытому этому самому драгоценному золоту, так и к его переработке, к эффективности разработки этих месторождений. Просто выкачиваются деньги, уничтожается природа, получается сверхприбыли, получается плюс к сверхприбылям еще и налоговые льготы за разработку новых месторождений. И эти деньги вывозятся. В стране, собственно, ничего не остается, кроме катастрофы и нищеты.
Чем опасны разливы нефти? Вот, скажем, чем опасны разливы нефти в морях и, может быть, для представителей животного мира?
Разливы нефти на земле, нефть – это токсичное вещество само по себе. Плюс оно сопровождается еще так называемой попутной водой. То, что выкачивается из пласта нефтесодержащего, это не только нефть, но и сильно засоленные сернистые воды, которые значительно более интенсивно распространяются в окружающей среде, чем даже сама нефть, которая все-таки густая. Ну и, естественно, они токсичные, отравляют все на свете. Загрязнение происходит токсическое. Распространение этого токсического загрязнения по пищевой цепочке, уничтожаются биоценозы, какие-то ценозы сильно изменяются. Но когда это все происходит на Земле, более или менее оно само собой локализуется, да, то есть в болоте это где-то остается. То есть природа как-то локализует этот разлив. В море разлив нефти, он распространяется течениями на значительно большее расстояние и повреждает значительно большие объемы и пространство вот этой биосферы, да, скажем так, природы морской. Нефть на поверхности создает пленку, ну, сокращает, естественно, приток кислорода, уничтожает токсическими, опять же, своими компонентами планктон, вот этих вот жителей толщи воды. Часть нефти испаряется, часть нефти осаждается на дно, покрывает дно, соответственно, все донные организмы погибают или сильно страдают в зависимости от объема этих осадков. Дальше течением это все выносится на берег, повреждаются береговые ценозы, птичьи какие-то базары, места гнездования, места лежек морских млекопитающих, моржей, там, тюленей. Нефть, которая в толщу воды загрязняет, ну, покрывает по пищевой цепочке, опять же, там рыба, белухи, там вот в окрестностях, например, той же самой приразломной, они бывают там летом. Это такие белые киты Ледовитого океана.
А возможно ли, в принципе, вот до конца вот случилась катастрофа какая-то, локализовать ее последствия и собрать всю нефть, например?
В условиях Земли, может быть, нефть вы и соберете, но попутно воду практически нет. Потому что это вода, она пролилась и убежала. Катастрофа Мексиканского залива говорит нам о том, что что-то они там меньше половины, по-моему, удалось собрать. А для условий арктических морей на данный момент в мире не существует технологий, эффективность которых приближалась бы хотя бы 10% от всей разрешившейся нефти. Да, что больше 10-13% никому в условиях Арктики собрать нефти не удается. Самой эффективной технологией обладает Норвегия, и они говорят о том, что на данный момент они пока практически бессильны, даже при всей своей мощной инфраструктуре береговой, при своих мощном флоте, тем самым нефтесборочном и ликвидационном, они тоже не могут справляться. Наша Арктика, она пустынна с точки зрения индустрии, да, там нету никакой инфраструктуры. От приразломной до ближайшего серьезного пункта, где есть мощности по ликвидации разливов масштаба региона, да, крупных, таких, какие возможны при тех мощностях хранения и тех объемах танкеров, которые будут возить приразломную нефть. Так вот, эти ближайшие мощности располагаются в Мурманске. 1000 километров. Это 2 дня пути при хорошей погоде и хорошем корабле. Это очень далеко, и катастрофа может случиться большая.
С координатором арктического проекта «Greenpeace» в России Евгенией Беляковой беседовала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на 2 голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
«Мобильная свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что Ассанж готов сотрудничать.
Мартынов являлся настоящим политическим долгожителем.
Форум собрал более 300 участников из Москвы, Петербурга и
других
городов.
Выведенные из собора протестовавшие не были арестованы.
Баранов на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал открытое письмо.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».